18.10 в Москве. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья Ивановна Басовская, сегодня мы говорим, у нас просят все время, а что вы о арабах не говорите? Вот и поговорим, но европейских.
Ну, как сказать, он между Дамаском и Кордовой совершил несколько путешествий. Звали его колоритно Абд-ар-Рахман, но это не полное его имя.
Ой.
Полное. Абд-ар-Рахман ибн Абдаллах эль-Гафики. Это с ума сойти.
Эль-Гафики, это, по-моему, что-то типа друг или товарищ, что-то такое.
Вот так они
товарищ.
Любили пышно называться.
Это прозвище. Эль, это мы знаем, это прозвище.
Прозвище.
Да?
Как его звали? Имя это в истории арабских завоеваний и в истории, конечно, арабского халифата занимает как бы уважаемое место, хотя этот человек потерпел большое серьезное поражение. Вот сегодня в этом интересно разобраться, почему он при этом весьма и весьма уважаем. Человек высокого происхождения, конечно, близко был к первым фигурам, лично халифом. Одним из халифов был назначен на Пиренеи.
Вы уже все рассказали.
Ой, что вы, Алексей Алексеевич, тут такое. Итак, чтобы понять, где жил наш герой, напоминаем, что речь идет о времени вскоре после арабских завоеваний. Он родился, не знаем в каком году, в конце 6 века, а погиб в 732 году.
Знаем где.
Да, знаем где. И вроде даже предполагаемые косточки есть. И это было время, когда только-только начала стихать бурная, первая, неотвратимая волна арабских завоеваний. Объяснить арабские завоевания как-либо рационально, иррационально, комплексно можно. Поколения историков пытаются это сделать. Чем больше задумываясь над природой этих... есть серьезные книги Большакова, там «История халифата», Родионов, «Ислам» и так далее. Есть прекрасный Беляев Евгений Александрович, «Арабы, ислам и арабский халифат» в раннее Средневековье, буквально наши времена. Но найти вот однозначно, весь 19 век бился вокруг того, что это было. Ныне Аравийский полуостров – это Сирия, в основном, перечисляю с севера на юг. Сирия, Ирак, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Йемен. Вот такая группа государств. При этом полуостров, как и был пустынным, по большей части территории так и остается. И тем не менее, из глубин там были оазисы, было побережье этого полуострова, который начальную историю древнего мира был в стороне, как бы от мировой цивилизации, вдруг в 7 веке, одновременно с появлением новой религии, ислам, в буквальном переводе, в главном переводе это означает покорность. По воле Аллаха, пророка и его пророка Мухаммеда. Арабский мир как поднялся и пошел какой-то такой волной во все стороны. Завоевания арабские были колоссальными. Они отвоевали почти к началу 7 века почти все владения византийского Византии на полуострове Балканском. Очень много чего было завоевано. Арабы завоевали почти всю территорию Пиренейского полуострова, что нас интересует, завоевав там государство Вестготов. Это было первое так называемое варварское королевство германцев, которое было образовано сначала в Южной Франции, Тулуза, потом Тулузское королевство, потом они перевалили за Пиренеи, и Вестготское государство. Одно из наиболее таких просвещенных, таких заметных в Западной Европе. И вот каким-то одним ударом 711-718 годы, то есть вот все еще на гребне своей первой волны 7 века. Они уже покорили Северную Африку, именно оттуда переправились через Гибралтар. И одним ударом это, казалось бы, мощное королевство. Правда, в тот момент, когда пришли арабы, в начале 8 века, у них были очень большие внутренние распри. Никогда люди не понимают, не делитесь друг с другом, придет третья сила, и получите обе стороны то, что получите. Архиепископ бежал, короли, кто убит, кто убежал, и так далее.
Ну и нашлись союзники у переправившихся арабов-то.
Сейчас найдутся. Вассалы, но неверные и ненадежные. Да. Большую часть их войска к этому времени, когда они переправились на Пиренейский полуостров, составляли покоренные ими берберы. Племена, кочевые племена Северной Африки, которые были покорены и довольно легко вроде бы. Но всегда сохраняли некое недовольство, готовность восстать, не самое надежное войско. Но ведь, в общем, сами по себе вот арабы, население Аравийского полуострова тогдашнего, и не могли поставлять только за свой счет такие тысячи людей, которые завоевывали пространство, большую часть пространства тогдашнего цивилизованного мира. Им приходилось подхватывать кого-то. И при дальнейших завоеваниях, ну, халифат образовался по воле пророка и так далее. Как государство возник в Аравии в конце 20-х годов 7 века как результат деятельности религиозного реформатора Мухаммеда. В другой передаче об Абу-Бакре мы рассказывали. Через 20 лет после его смерти халифат поглотил весь сасанитский Иран и большую часть Византии. И пошел дальше. При дальнейших завоеваниях халифат охватил примерно 1/4 часть тогдашнего цивилизованного мира. Были завоеваны страны Ближнего и Среднего Востока, Северная Африка, Юго-Запад Европы, Испания и так далее. То есть это казалось какая-то такая неотвратимая, страшная сила, которая двигается и двигается на Запад. И здесь основной центр... Халифат перед сельджукскими завоеваниями распался. У них тоже начались свои внутренние противоречия.
Не, ну, удержать это будет... такое невозможно было.
Это невозможно.
Территории.
Но это будет позже. Вернемся теперь окончательно к нашему герою. Просто введя немножечко в курс, что это такое было. До того, как арабы... вот. Ну, как Гумилева не вспомнить? Вот эта теория пассионарности, которую никак принять не могу, а снова начинаю изучать вот такие вот вещи, знакомиться с ними поглубже, и она сама всплывает в голове. Какой-то момент X в жизни вот этого сообщества. До этого специалисты пишут, почти 18 веков через саванны Аравии шли торговые связи тогдашнего мира. Вот жили и жили, и пасли скот, в оазисах возделывали сельскохозяйственные культуры, торговали, умели торговать. И вот какой-то взрыв, час X. Поверили, пошли. Многие приписывали исключительно этой новой вере, но это, видимо, неправильно. Нужны были еще какие-то территории. Весь мир тогдашний жил по принципу экстенсивного развития, прибавления. Наш персонаж, человек с не очень детальным ранним этапом жизни, не очень детально его знаем. Без деталей ясно одно, что он был знатного происхождения, поскольку источники многочисленные, но о нем неподробно. Провел юные годы в тесном общении с одним из сыновей халифа Омара. Ну, это очень почитаемый, очень уважаемый, очень заметный. После смерти Мухаммеда были 4 знаменитых праведных халифа. Абу-Бакр, о котором у нас была передача, Омар, которого сейчас упомянула, Осман и Али. Вот эти 4 человека, как бы 4 столпа, которые твердо продолжали линию пророка и во всем были достаточно, ну, считались достаточно безупречными, а вот во времена нашего героя с безупречностью было покончено. К власти пришла в 661 году династия Омейядов. Имя от некого основателя рода Омейя, и столицей стал Дамаск. Вот столица закрепилась в Сирии, Дамаск. Чтобы и направо, и налево, когда говорят мои студенты, глядя на карту, я обожаю, когда они говорят, это направо, это налево, это вниз, это вверх. То есть и на восток, и на запад их владений, чтобы более или менее в центре находилась столица. И так он провел юность в общении с одним из сыновей халифа Омара, очень уважаемого и очень толкового правителя. Он был у власти после Абу-Бакра 634-644 год. Это 10 лет процветания халифата. Халиф – это высшее, в общем-то...
Это значит, что наш герой дожил до преклонных лет. Даже если он второе поколение, да, если Омар умер в 644-м, да. Его сын, даже если он родился за год до смерти, предположим,
допустим, да?
Да. Допустим, то в молодые годы это 60-е годы, угу. 70-е годы, а он погиб в 732-м.
Да, что-то
вокруг. То есть это за 70. 70.
За 7, не-не-не. Думаете, за 70.
Да, да.
Но здесь много туманного, поэтому твердо утверждать трудно. Итак, это были вот эти первые праведные выбранные халифы, и быть приобщенным к кругу даже его вот сыновей, потомков, это было почетно. Кроме того, известно, отмечено в источниках, что Абдар-Рахман в юности был объявлен табитом. Вот было такое вообще свойство арабского этого мира давать говорящие прозвища, ярлыки. Это мир достаточно наивный. Они вчера были в родоплеменном состоянии, и они же покоряют цивилизованные народы и что-то впитывают. И несут, и впитывают очень талантливо, и много внесут творческого. Так вот, табит – это необычайно одаренный. Сравнивают с латинским ingeniosus. То есть вот
гений.
Почти гениально одаренный ребенок. Об этом говорили, об этом писали. То есть, следовательно, наверняка был образован. Образованность в их высших слоях уже вполне принято. Реально в истории он с 721 года. Вот 721 год, Абдар-Рахман полководец уже.
А он уже
не мальчик.
Не мальчик, да.
Да, вот мальчишество мы пропускаем. По крайней мере, мне, хотя я читал очень специальные работы, особенно двух французов, переводная книга Жана Девиоса и Жана Анри Руа.
Да.
«Битва при Пуатье». Совершенно замечательная.
А замечательная
она
книжка.
Во Франции вышла в 60-е годы. Это два таких...
На русском, друзья мои, ищите.
Таких тщательных исследователя, которые каждое свое слово подтверждают цитаты из источника. Читать такие работы – наслаждение. И вместе с тем и свои мысли тоже
есть. Хочу сказать, друзья мои, что она есть в интернете выложенная. Эта книга выложена на русском в интернете. Называется «Битва при Пуатье», «Девос и Руа».
Чтение доставляет наслаждение. Итак, как полководец, 721 год, он фигурирует при осаде Тулузы. Надо сказать, что, захватив большую часть Пиренейского полуострова, вот тут-то арабы и притихли. Вот эта волна как бы начала
ударилась
спадать.
Ударилась в Пиренеи?
Она ударилась в Пиренеи, но суть не в этом. Они преодолевали природные... Часто возникали в Южной Франции и возвращались. Она ударилась обо что-то в самой себе. Сейчас поймем, обо что. Началось изменение их общества. И при осаде Тулузы под руководством полководца главного Эль-Самха, и полководец погиб, Эль-Самх, но источники пишут, благодаря Абд-ар-Рахману выведены войска арабские в порядке, приведены в Нарбон, и вот он спаситель войска.
Вывел из окружения, что называется.
Да, вывел из окружения, привел на территорию будущей Испании. И там, под впечатлением его подвига, его талантов и благочестия. Виноват благочестие. Обязательно, надо сказать. Талант, сочетаемый с благочестием, это вот высшая оценка. И его избрали. У них еще не установилась ни выборная система, ни наследственная. Это момент такой переломный.
От племенной вот этой, от военной демократии,
вот,
что у нас называлось, да?
Да, и правильно называлось. Позднее варварство. Да. Это будет по Моргану, это будет правильно. Он избран вали, наместником. Наместником этой провинции, будущей Испании. Вали называется наместник провинции и вождь правоверных. Очень уважаемый человек. Но, как я поняла, едва его избрали, вскоре из Африки, наместник Африки прислал своего свою кандидатуру. Господи, ну нет властей на земле.
Нет, ну надо просто напомнить, что, значит, вот халифат с халифом в Дамаске, вот провинция Африка, или вернее Ифрика, да, как они называли, да. И там сидит наместник халифа.
Очень важный.
А Испания – это часть вот этого наместничества, да? Да?
И он имеет право.
Он имеет право, да. То есть
все не стали, а там взяли и избрали.
Да.
А выборы – это традиция предыдущей эпохи. Но присылает наместник своего, Амбизаха. Он родственник наместника Африки. Ну, случайно, конечно.
Ну, да,
случайно присылает своего родственника. Есть версия народная и очень трогательная, почему отставлен был Рахман. Что он слишком щедро награждал солдат.
Именно солдат.
Именно
бойцов.
Солдат.
Бойцов.
Вообще за ним история сохранила немало приятных моральных качеств, если об этой эпохе можно точно говорить без оговорок об этом. Хотелось бы. На престоле в халифате в это время находился халиф Хишам, достаточно дельный.
Очень далеко. Сколько до Дамаска пилить?
Я прикидывала по карте. Да. Около 4000 километров. Можно сказать, по прямой. Да. Вы представляете, что это такое?
Ну, либо морем.
При тогдашнем... Там частично морем, да. Частично сушей. Да. Ну, это немыслимое расстояние. Я не знаю, как они управляли. Да. В этом трагедия.
Информация не
и
проходит, кадровое
Хишам,
назначение не проходит.
Управляет из Дамаска Пиренейским полуостровом, а также Двуречьем, а также глубинами Азии, Средней, Центральной Азии. Вот после первоначальных успехов как раз что-то, трудности начались большие при Хишаме. Нарастает сопротивление населения. Хотя арабские завоеватели вели себя очень неглупо. Они не запрещали отправлять прежние культы, не запрещали. Они запрещали только строить новые церкви, культовые сооружения евреям, христианам. И если это случалось, значит, случалось, их сносили. Но в прежних давайте. И какой-то элемент такой терпимости, идущий от варварства. Дайте только дань. И живите почти как хотите. И все-таки тюрьмы переполнены неплательщиками. Растут расходы. Если все время вести завоевание, то какие военные расходы?
Ну да.
Применяются пытки. Неплательщика приковывают к позорному столбу на солнцепеке, а самого злостного ему голову поливают кипящим маслом.
И
другие ужасные подробности. Какой же выход? И вот я полагаю, теперь ответ имеет прямое отношение к событиям жизни Ар-Рахмана последующим. Лучший выход всегда – маленькая победоносная война. А для арабского халифата – большая. Продолжение большой победоносной войны. Конечно, в воздухе живет эта идея. Надо еще раз миру показать. А где показать? На запад – океан.
Ну да.
На востоке – многое захвачено. На север, северо-восток.
Холодно.
Это Франция.
Но холодно.
Да холодновато.
О.
Это Южная Франция. И вот наш Абдар-Рахман как раз, видимо, про него вспомнили. Около 730 года он появляется по приказу халифа снова на Пиренейском полуострове, в знакомых местах. Очевидно, с заданием продолжить движение этой волны, этой неистребимой волны арабских завоеваний. Он вернулся. Вернулся туда, где его избирал народ, где у него отняли власть. Но что же он застал там за годы своего отсутствия? Полный ужас.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». А эта программа «Все так», а наш мальчик, уже он не мальчик, уже, по, скорее всего, ближе
зрелый
к 50, 60, 70, он, не знаю, когда родился, он собирается в поход.
Он прибыл по приказу халифа обратно на Пиренейский полуостров, туда, где начиналась его военная карьера, а там уже до его прибытия работала комиссия, назначенная халифом.
Комиссия.
Хашимом. Дело в том, вот началось то, что свидетельствует о перерождении ситуации с арабскими завоеваниями. Некий распад власти, огромные внутренние противоречия, успокоенность. Короче говоря, поступали такие жалобы по поводу алчности, деспотизма, интриг, злоупотреблений служебным положением, как мы сказали бы сегодня, что халиф прислал комиссию. И она уже
из Дамаска.
Из Дамаска.
Сколько она туда
расследовала
плыла.
Жалобы на распоясавшегося правителя по имени Эль-Хайтам. Там дальше еще много хватит нам Эль-Хайтама. Чрезвычайный посол обнаружил такое за этим Эль-Хайтамом, что когда появился Ар-Рахман, видимо, вопрос был уже решен. Уже бывший наместник, 730 год, в Испании Эль-Хайтам, провезен по улицам Кордовы, связанным на осле.
Позор.
Нет ничего унизительнее для араба той эпохи, как быть провезенным на осле на место казни, под свист и улюлюканье толпы. Вот такая напряженная обстановка. И на этом фоне в Испании появляется человек, который в юности считался светлым, просветленным, благочестивым, талантливым, и который был избран когда-то, и вот он руководец, и он прибыл для наведения порядка. Естественно, что здесь нужна война. Безусловно, Абд-ар-Рахман сразу готовится на волне народных этих надежд и симпатий, назначен правителем, то есть эмиром. Он 14-й эмир Кордовы. Он прибыл уже назначенным эмиром. И теперь все возможности войны в его руках. Тем более, что и до него пограничные стычки за Пиренеями на территории Южной и Юго-Западной Франции уже происходили. И все же нужны новые завоевания. Наверняка людям того времени, я уверена в этом, кажется, что вот мы еще продвинемся. Во-первых, это новые земли, это новые богатства, это новая добыча. И это отвлечение от тех разлагающих явлений, которые недопустимы в среде правоверных. Этот казненный наместник, он был обвинен, ну, например, в пьянстве. То есть он разошелся с пророком в самых принципиальных вопросах. И двигаться можно только на север, герцогство Аквитанское. Там находится в пределах франкского королевства одного из видных, заметных, так называемых варварских королевств на территории Западной Римской империи, герцогство. И герцог Эд Аквитанский управляет этим герцогством. Жизнь ему, конечно, беспокойна. Этому Эду, как это ни звучало бы, не позавидуешь. С одной стороны, с севера давление франкских правителей, а они как-то становятся все крепче и крепче, все заметнее и заметнее, время Карла Великого впереди. А пока королевством франков правит мажордом. Мажордомы перехватили власть у ранних мировингов. Мажордом Карл Мартел – это дед будущего Карла Великого. И очень опасно, что он подчинит себе герцогство, он хочет этого, чтобы сделать его вассалом короля, франкского правителя. А с другой стороны, с юга, у него арабское соседство. И набеги арабов с берберами вместе становятся систематическими. То есть жизнь очень трудная. В этой обстановке Абд-ар-Рахман готовит поход, но у него обнаруживается очень серьезный внутренний враг, о котором, надо сказать, это человек, которого можно понять, несмотря на отдаленность времен. Его имя Мануза, личный враг. Он один из четырех военачальников халифата, первыми ступивших на берега Юго-Пиренейского полуострова. Ветеран.
Ну да.
Вот мы были первыми.
Это 20 лет назад.
Да.
За 20 лет до этого похода, да. За 20 лет до этого похода.
О том вы упоминали. Да. Эпохальный поход. Их приход в эту новую землю, о которой они восторженно писали, сохранились записи, что какой прекрасный климат. Лучше, чем аравийский.
Ну уж, конечно.
Но и не холодный. И лучше, чем африканский. Есть такие впечатления. За это И за участие в завоевании он получил в управление важнейшую провинцию – земли вдоль Пиренеев. Сердань, Нарбон, Септимания. Земли вдоль Пиренеев.
Это... Вот Нарбон – это Навара. Это же столица будущей Навары.
Да, да.
Это вот...
Граница Пиренеев. Франции, да, Испании, да, будущих. Места хорошие. Для чего? Укрыться, спрятаться. Но, как жизнь покажет, он спрятаться не сумел. Но жить там не очень комфортно. Там довольно суровые зимы. И ему хотелось бы большего. Как мне кажется, он не удовлетворен результатами своего геройского участия в покорении Пиренейского полуострова. Кроме того, этот человек, Мунуза, отличался совершенной непримиримостью к христианству. Вот по-разному вели себя арабские военачальники. Он был известен как непримиримый враг. Ходили слухи, что он даже приказал сжечь некого епископа, но точно это не доказано. Проявлял всяческую личную жестокость и не скрывал, что считал бы правильным, если бы он стал эмиром или вали-правителем всей Испании, всего Пиренейского полуострова, то есть хозяином. И вдруг халиф прислал этого популярного, талантливого Абдар-Рахмана. То есть это личный враг, и это очень опасно, когда готовишься в военный поход.
Ну да, он остается за спиной.
Он за спиной, хуже того. Известно, что у него есть некоторые контакты с герцогом Эдом Аквитанским. И очень логично, что герцог Эд Аквитанский становится на время его союзником, этого нашего врага. Но тут вмешалась еще судьба. И как-то так романистически, как в романе. Волею судьбы Мунуза в одной из пограничных войн на границе Аквитании, вот между своими владениями и Южной Францией, получил прекрасную пленницу, скажем так. Прям кино. Христианку по имени Лампагия. У нее еще много имен. Нумеранция, Менина.
Хорошие
имена. Все не очень точно. Но Лампагия самая популярная. И считается, что случилось что-то немыслимое. Этот враг христиан покорен ею немыслимо. Немыслимо. Делает ее, так она была прекрасна, своей единственной женой. Ислам не возражает против того, чтобы жена была одна. Можно и много, а можно и одну. И вот один из хронистов, Исидор Бехи, сообщает, Испехи, прошу прощения, что она или дочь герцога, герцога Аквитанского, от второго брака, а, возможно, его внебрачная дочь. И что именно появление этой Лампагии привело к союзу герцога Аквитанского Эда и врага нашего Ар-Рахмана, этого Мунузы, который ненавидел его так, что даже хронисты пишут, он ненавидел Ар-Рахмана больше, чем христиан. И вот надо же, чтобы с ним случилась вот такая история.
Любовь.
Влюбленность в эту женщину. Итак, союз возник. Правда, источники не очень четко сообщают, когда. Видимо, в 731. Но если идут даже споры о том, что была ли битва при Пуатье в 732 или 33, тут же разные лета исчисления. Хронисты противоречат подчас друг другу, опираются на рассказы. Поэтому так приблизительно. Около 731-го, видимо, возник союз Эда, герцога Аквитанского, который боится Карла Мартелла Франкского, и арабского наместника в Северной Испании Мунузы.
То есть, ну, можно сказать, что зять и тесть.
В общем,
если поверим.
Если, да.
Ну, такое,
но мы не обязаны.
Да.
Или но просто какая-то родственница.
И Карл Мартелл, и Абдар-Рахман.
Да.
С юга. Абдар-Рахман, с севера Карл Мартелл.
Серьезное окружение, и ему бы, в общем, только свою непримиримость антихристианскую, ну, тогда надо все силы бросать Мунузе против христиан. А тут случается эта немыслимая романтическая история. Итак, Мунуза жаждет падения Ар-Рахмана, чтобы стать главным на территории Испании. Он, как ветеран, просто давно и открыто об этом говорит. Герцог Аквитанский, Эд, с центром в Бордо, провинции, не принимает власть поздних бесцветных мировингов. Правильно. Они безвластные, их источники называют ленивые короли, и он не хочет видеть их в упор. И зато ненавидит реальных правителей королевства майордомов.
Вот у нас четыре протагониста этой истории. Карл Мартелл и Эд Аквитанский. Это христианские владетели. И эти два арабских полководца, в том числе наш герой.
Да, Ар-Рахман и Мунуза, правитель северной части Пиренейского полуострова. Получается так, что для того, чтобы Абд-ар-Рахман мог выполнить, конечно, поручение халифа, продвинуть арабские владения на северо-восток. Ну, он же дойдет до центра Франции. Он, и пробные походы уже были. Но для того, чтобы это сделать, ему надо преодолеть сопротивление, скажем, своего арабского коллеги. Mm-hmm. Вот ведь какие жизнь устраивает ситуации. Ненавистник его Мунуза держат, так сказать, позиции близ Пиренеев. И позиции в смысле укрепления военного очень сильные. Поэтому, прежде чем двинуть против туда, против реального правителя Франкского королевства Карла Мартелла, майордома, мощного, много воевавшего, успешного, но о нем должна быть передача отдельная. Он воевал и с саксами, и с баварами. В общем, накопил могучий, большой опыт завоеваний на востоке Европы против германцев, непокоренных. Это очень ценный опыт. А тут арабы с их опытом. Тактика войск совершенно разная. Но прежде чем идти против Карла Мартелла и захватывать реально куски Европы дальше, Ар-Рахман должен преодолеть своего врага. Он не сам. Он посылает туда, можно сказать, карателей во главе с неким Гигди ибн Зиёй. И карательный отряд, я не знаю, как еще объяснить, но как многие злобные люди, а Мунуза явно был злобным человеком, он еще оказался и неумным. Это, наверное, глупое рассуждение, но оно бросается в глаза. Дело в том, что он отступил от этой карательной экспедиции в свою столицу, которая в переводе означает «крепкая дверь». Да, укрепленный город, крепкая дверь. Столица называлась Аль-Баб. Крепкая дверь. В горах. Его там не возьмешь. Ну как можно было упустить, что у него не будет воды? Он там вместе со своей любимой красавицей, Лампаги и так далее. Но воды нет. Или он на что-то рассчитывал. Разрушились, или кто-то ему отсек эти источники. Мы не знаем. Короче, они оказались в этом Аль-Бабе, который мог бы держаться долго. Долго он неприступен. Без воды. И им пришлось бежать. И пока они бежали, в пути эти самые каратели нашего Ар-Рахмана их нагнали. Он пойман. То ли бросился со скалы, одна версия, то ли бросился мечом защищать свою красавицу.
То ли попытка к бегству.
Все варианты. С криком «Во имя Аллаха» бросился ее защищать. Лампаги взята в плен. Он убит, его нет. Голову ему отрезали и повезли Ар-Рахману, как доказательство, что все хорошо. А Лампагию привезли пленницей. И вот этот глава карательной экспедиции, Ибн Зия, якобы сказал такие слова, когда я ее увидел. «Во имя Аллаха! Не думал я, что в Пиренеях можно добыть такую великолепную дичь!» То есть судьба Лампагии рисуется, безусловно, трагической. Но теперь дорога завоеваний кажется открыта.
Наверх, как говорят ваши студенты.
Абд-ар-Рахман, как говорят студенты, может идти наверх и немножко направо. То есть северо-восток, Франция, это будущее и нынешнее герцогство Аквитанское, оно потом очень разовьется. Прекрасный, чудесный винный край, там хороший климат, там реки, там Дордонь, по которой прекрасно можно перевозить товары. То есть это чудесное
место. Очень благословен.
Да, Бордо захвачен, разграблен, арабы двигаются, кажется, все хорошо. Вот уже разграблен Бордо, вот захвачен Ажан. Эд Аквитанский, это не союзник, хотя он заключил союз, как бы с арабами он уже переметнулся обратно на христианскую сторону, на арабскую, он мечется между... В итоге, после разграбления Бордо, после боев он бежал от арабов, он уже не знает, где он, кто он никому не нужен, скоро погибнет. Судьба всяких метущихся предателей. И, наконец, в октябре тут сходятся все 732 или 33 года.
Тут не
точно,
все сходятся.
Что в октябре и в субботу. Это тоже точно. А вот какого года в октябре в субботу происходит грандиозная битва при Пуатье? Войск франкского майордома Карла Мартелла, который на самом деле король, король только числится при нем, а потом умрет этот несовершеннолетний король. Он лет 7 будет вообще без всякого короля. Майордом, управитель дворца. Какого дворца? Королевского? Но короля нет. Воин отважный, испытанный в боях. Итак, в октябре в субботу 732 или 33 года битва народов. Так ее долго называли в историографии. И, видимо, правильно, при Пуатье. Пуатье, бывшая римская Пиктоны. Это, в общем, сердце Франции. Это сражение, очень близко от Пуатье нынешнего и тогдашнего, это в сердце Франции. И вот нашли большое поле. Битва проходила по законам тех времен. Воинам Карла Мартелла перед сражением раздали евлогии, освященный хлеб, который прислал лично римский папа Григорий II из Рима. То есть и современники, часто мы говорим, современники не понимали. Понимали, что если такая же вторая волна арабских завоеваний сейчас, перевалив вот через Пуатье Луару, двинет дальше по Европе, мало не покажется никому. Итак, христианам раздали этот освященный хлеб, мусульмане молятся. Обе стороны понимают, что сражение очень важное. В источниках оно описано, конечно, с эпическими деталями. Что оно длилось с утра до поздней-поздней ночи. Что звуки битвы доносились до соседних далеких городов. Что все реки и ручьи в районе Пуатье окрасились в красный цвет. Понимая, что тут элемент какой-то, ну, эпической поэзии есть, мы должны помнить, что про что попало, про стычку во дворе, эпос не сочиняют. Раз сочинили, значит, это было значительно, как и Троянская война. Тактика очень разная, насколько тоже удалось специалистам восстановить. Сила арабской, арабского войска, главная сила, и берберов, которые не очень охотно, но идут с ними, это стремительность, это стремительный конный налет и отлет. Они любили налететь, скрыться и снова налететь, как все кочевники. И это очень тяжело действовало на другие народы. А сила Карла Мартелла оказалась в том, что наши учебники называют пышно бенефициальной реформой, скучным словом. Тем, что он сумел выстроить новые отношения между тяжело вооруженной конницей на службе у короля и земельной собственностью. Он давал земельную собственность с условием, что ты в тяжелом вооружении, с отрядом, по приказу, немедленно. Он преобразовал армию в войско франкское. Я считаю, что в битве при Пуатье родилось средневековое западноевропейское рыцарство, его верхушка. Вот эта тактика налетели-улетели, она наталкивалась на силу и стойкость воинов Карла Мартелла, которые и на конях, и в пешем строю, но и конница мощная, прикрываясь щитами, как пишут вот эти французские авторы, стояли, как ледяная стена. Иногда в средневековых сражениях вот такая стойкость стоящих производило на нападающих страшно деморализующее впечатление. Это было, допустим, в битве при Креси, это было в битве при Грюнвальде в 1410 году, когда стояли наши русские смоленские полки. Это очень действует, когда они разбиваются об эту стену. Это знали еще римляне. Итак, сражение долго было непонятно, куда двинется, но произошло то, что для эпохи Древнего мира и Средних веков является решающим. Был убит Абд-ар-Рахман. Как, мы не знаем, стрелой, мечом. Наиболее романтические хронисты говорят, что лично Карл Мартел сразил его мечом. После гибели полководца войско той эпохи бежало, всегда бежало с поля боя. Гастингс то же самое. Арабское войско бежало. Новая волна арабских завоеваний была остановлена при Пуатье. Человеком, который для своей эпохи был по-своему не совсем, видимо, стандартной личностью.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».